Экономисты, господствующие в современном мире, создали массу мифов, которые ведут к большим кризисам и запутывают сознание обычного человека. Профессор Бузгалин развенчает эти мифы и расставит все по своим местам.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мифы об экономике.
Добрый вечер. Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, сегодня с вами в эфире. И мы, как всегда, говорим о тех мифах, которые создали экономисты, но которые появляются не случайно, и их рождает сама жизнь. Сама жизнь рождает то, что становится мифом. Вот такой парадокс, и мы об этом говорили не раз. Мы говорили о том, что сама жизнь делает из денег универсальный эквивалент и ценность, которой можно измерить все, что угодно. Любовь, дружбу, человеческие качества и так далее. Но ведь это отчасти и правда. Это миф, но это и реальная жизнь, которая порождает эти мифы. Мы говорили о том, что в нашей экономике сложились парадоксальные ситуации, когда кажется, что кроме рынка ничего другого нет, но ведь действительно есть тотальность рынка, который подчиняет себе все сегодня, хотя так было не всегда, и я думаю, не всегда так будет, и даже сегодня есть и сферы, где нет рынка. Сегодня мы будем говорить о другом мифе, мы будем говорить о том, что радиослушатели, наверное, много раз слышали, но не уверен, что до конца понимают. Миф о таргетировании инфляции как универсальном средстве решения всех проблем, а заодно еще и о том, что если удвоить ВВП, это валовый внутренний продукт, не думайте, что что-нибудь другое, если удвоить ВВП, то сразу все будет гениально и замечательно хорошо в нашей стране. Иначе говоря, миф о росте и неинфляционном росте в качестве универсальной отмычки от всех проблем. Почему это миф и как по-настоящему может и должна развиваться экономика, какие здесь есть альтернативы, варианты решения проблем? Сегодня будет с вами говорить Руслан Семенович Гринберг, научный руководитель Института экономики Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук, главный редактор журнала «Мира перемен», человек, имеющий еще, наверное, две дюжины титулов, но если я их все перечислю, у нас закончится время эфира. А так, у нас все-таки есть очень важный разговор. Руслан Семенович, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр Владимирович.
Ну и, уважаемые радиослушатели, напоминаю, что в первой половине мы звонки не принимаем, хотя я обязательно буду читать те письма, которые, те сообщения, которые приходят на наш сайт, Telegram, смс-сообщения и так далее. Пишите. А сейчас вопрос к вам, Руслан Семенович. Вот почему все-таки увеличение валового внутреннего продукта не есть панацея от всех бед? И уж тем более, почему низкая инфляция не есть панацея от всех бед? Или я что-то путаю?
Да, вы знаете, в современной экономике и в экономическом знании есть действительно свои мифы, устоявшиеся клише. И надо сказать, что это, вообще-то говоря, вредит самой экономике. Я здесь вот шел к вам и вспомнил невольно такую шутку. Почему надо изучать экономику? Чтобы не попадаться на удочку экономистам.
Да, это очень точная шутка, но вот, уважаемые радиослушатели, надеюсь, что вы не попадетесь на удочку двух профессоров, из которых один еще и член КВАР.
Ситуация такая. Вообще-то экономика такая наука, которая... Но это не физика, понимаете, не химия. Все-таки здесь страсти присутствуют. Вот мы бы хотели с вами, изучая экономическую жизнь общества, вообще как-то дистанцироваться от наших идеалов. Я даже помню, у Маркса, по-моему, было, вам, наверное, лучше знать, какое-то было такое присловие, что... Или у Энгельса, может быть, я могу ошибаться, что я не люблю человека с идеалом. Он прямо так и написал.
Ну, там есть
потому
и другое.
Потому что если у вас есть идеал, значит, вы... Уже на жизнь смотрите предвзято.
Руслан Семенович, понимаете? В этом есть правда, да. И есть неправда. Ну, я сразу вспомнил для радиослушателей, чтобы не уходить слишком в глубокие ученые дебри. Наверное, в детстве все читали «Волшебника изумрудного города», ну, или его английский, так сказать, прототип. Угу. И там этот волшебник всем жителям одел, то есть сделал зеленые очки, чтобы все видели город изумрудным, да?
Точно.
И обычные стекляшки казались изумрудами. Вот каждый одевает свои очки в экономике, но поймите, есть же еще интерес. интересы, и эти интересы диктуют очень часто то, какие именно очки так одевают. Именно и так. Когда говорят, что надо таргетировать инфляцию, ничего больше не делать, то это тоже, видимо, в чьих-то интересах.
Ну, конечно. Понимаете, здесь у Кейнса есть ведь очень хорошее изречение, что политики, которые думают, что они там проводят какую-то линию, из-за того, что они с Богом разговаривали, и как-то он что-то им нашептал, а на самом деле они повторяют лишь те тезисы, которые они усвоили во время обучения в каком-нибудь своем университете.
А может быть, еще и то, что им выгодно?
Вы все клоните к этому. Я думаю, это очень важно, чтобы интересы – это вообще самое главное. И здесь, конечно же, сталкиваются различные интересы. У работодателей одна теория, у работополучателей, наверное, другая теория.
Да, особенно если их назвать еще классом собственников средств производства, да, и наемными рабочими, да, да, то есть капиталистами так и трудящимися.
И вот, насколько я знаю, мы с вами ведь учились на экономическом факультете МГУ, да, а там политэкономия была у нас главным предметом. И мы все время, как бы вот мое личное восприятие того времени, что никогда не поймешь, кто больше нужен для экономики. Человек, который дает работу, человек, который инвестирует, или человек, который работает. Вот. И, понимаете, который предъявляет спрос. И вот это столкновение, оно уже лет 300 идет, похоже.
Да, и называется капитализмом, да.
И называется капитализмом, но... Если вернуться к вашему, постараться ответить коротко, чтобы сильно не увлекаться абстрактными идеями, вот вы говорите о валовом внутреннем продукте. Это очень важный вопрос. Есть фетишизация и идеализация ускорения, темпов роста.
Даже не ускорение, а просто рост. Вот какое ускорение? Форумах, сейчас 2% уже,
да,
счастье.
Вот, да, вот считается 2%, а надо 5%. А почему надо 5? И на самом деле, что нужно человеку? Человеку нужно иметь кров, иметь питание, да, иметь хорошее образование, лечиться хорошо, воспитывать детей.
Возможность вести здоровый образ жизни и интересно работать.
Интересно работать, именно так. Как вы думаете, сколько человек в мире зарабатывает на своем увлечении?
Ну, к сожалению, очень мало.
Ну, я разные цифры видел, но где-то в некоторых странах доходит до 25-30%.
Вот, Руслан Семенович, я на секунду вас прерву, и отчасти с вами соглашусь. С одной стороны, мало, с другой стороны, много. Ведь у нас до сих пор, даже в России, не самой богатой, мягко говоря, стране, скорее, стране, ну, где творческие... Все-таки. Да, но творческие люди у нас, массовые профессии, врачи, учителя, инженеры, конструкторы... Библиотекари, да, работники, да, музеев, да, вот все эти по-настоящему культурные люди получают мало. Но они очень часто, когда им говорят, пойди в предприниматели, начинают злиться, раздражаться, но не, да, идти туда, не потому что они не умеют.
Здесь премьер-министр намекнул на это.
Да, нет, ну давайте денег оставим их в покое, в конце концов, да. Вот, но проблема в том, что идите люди хотят делать то, что им интересно.
Конечно.
Где они решают свои, конечно, проблемы. Вот, по-моему, мы подходим тем самым к постановке проблемы, я ее сейчас формулирую жестко. Само по себе увеличение объемов производства может идти очень разными путями. Это может быть увеличение производства предметов роскоши, это может быть увеличение продаж, выкачанной из недр нашей страны нефти, газа и всего остального, ну и какая-то минимальная переработка, транспортировка, офисный планктон, который вокруг этого кормится, и те, кто кормит офисный планктон чем-нибудь вкусненьким в ресторанах, да? Вот это один вариант роста ВВП. Плюс еще, насобирать побольше автомобилей и, может быть, в Иваново настрочить побольше костюмов Hugo Boss, прилепив к ним правильную этикетку, чтобы они продавали за $5000 или за 10, я не знаю, не покупал. Вот, это один вариант.
Почему не покупали? Всего за 10.
Нет, ну вот, да, Руслан Семенович, тут не всем такое дано.
Нет, но я вам, смотрите, я вам должен сказать одну вещь, извините, что я теперь вас перебил. Я просто хочу сказать, что почему вот фетишизировать нельзя рост, темп роста? Ведь вот у нас были тучные годы, да, когда цены начали расти на нефть, и рост был большой, 6-7%.
Да, я напомню, это с 2000-го до 2007-го. 2000-го
по 2008-2009, до кризиса, да. Но ведь главное это что? как делятся плоды роста. Если вот сегодня мы наблюдаем ужасающую картину в мире с точки зрения неравенства, несмотря на то, что уже все понимают, уже самые правые либералы, самые правые.
Да, и даже Давос про это уже начал говорить.
Давос говорит о том, что, ну что ж такое, там 8 человек в мире, 8 человек в мире, 8 человек.
Да, не процентов, уважаемый
Рослав. Не процентов, а 8 человек имеют 50% всех богатств мира. Это надо действительно что-то такое делать. Ну, хорошо. И что толку, что рост был, если эти все плоды пошли этим 8 людям?
Значит, Руслан Семенович, давайте мы... Я чуть-чуть такой просто профессор-преподаватель, вы все-таки больше ученый, Академия наук, а я больше университет. Я зафиксирую, уважаемые радиослушатели. Первое, надо понять, кому достаются плоды роста.
Да,
и
правильно.
Чем выше неравенство, тем меньше результаты роста достаются подавляющему большинству или просто большинству граждан той или другой страны, но мы говорим прежде всего о России.
Именно это.
А я задам еще второй вопрос. Скажите, а вот что растет? Это важно или не важно? Потому что, на мой взгляд, может расти то, что вообще никому
может
не нужно.
Может расти многое. Может расти финансовый сектор, что, собственно, и происходит. И финансовый сектор последние 30 лет из служанки для реальной экономики превратился в господина реальной экономики. С этим что-то надо делать, но не очень хорошо получается. Это тоже признанный факт, что финансализация ведет к, даже к неравенству она ведет. Вот в чем все дело. Вот мой аспирант здесь пришел к выводу такому, что вот вытеснение ВВП долю финансов, оно одновременно ведет к неравенству, к очень серьезному. И, то есть практически и в Америке мы видим сегодня белые американцы впервые в жизни живут хуже своих родителей в материальном отношении. И поэтому эти все истории, оккупируя Уолл-стрит и борьба, даже победа Трампа, хотя это смешно выглядит, когда миллиардеры выбрали для защиты рабочих, это все-таки мне кажется странным. Но, с другой стороны, им надоел истеблишмент этот политический, который допустил такие разрывы сумасшедшие.
Руслан Семенович, меня просят вас не перебивать, но я позволю себе еще два акцента. Первый, совершенно справедливо сказано о том, что если финансовый сектор растет быстрее, чем реальный, чем производство, образование и все остальное, то увеличивается неравенство, потому что финансовый сектор отдает плоды вот этому очень маленькому кругу спекулянтов, посредников и собственников этого капитала.
Но он увеличивает ВВП, и внешне выглядит все, ну всё вот, экономическое чудо, а почему-то люди недовольны.
Я еще один вопрос вам задам, тоже про то, что растет на самом деле. Вопрос о том, что сегодня ведь создается огромное количество псевдополезных благ. Того, что можно назвать на умном языке симулякрами, и то, что более привычно называется брендами.
Смотря для кого.
Вот скажите, а для кого, смотря
вот
что?
Вот здесь, понимаете, здесь есть проблема. Я вот когда только первый раз увидел благосостояние людей на Западе, и вообще обалдел, как и все советские люди, от этих прилавков, от их заполненности, я разговаривал с одним профессором, у нас не было утюгов. Вот в тот момент это был какой-то...
Ну, в Советском Союзе утюгов периодически что-то пропадало,
да. Не было утюгов, а здесь я зашел, 50 сортов я насчитал. 50.
Да, а сыра 300.
И я тогда у него спросил, ну, это что, это ведь какое-то безобразие. Ну, зачем нужно 50-то? Это же ведь зарасходование ресурсов. Зачем 50? Он говорит, да, наверное, вы правы, но, понимаете, мы не можем... В рыночной экономике мы не можем как бы поставить квоту там, определить. Вот вы не должны там...
Павел Семенович, это вы правы и неправы.
Вот как здесь быть?
Понимаете, я почему скажу правы и неправы? Потому что рыночная экономика – это хорошая абстракция, но реально сегодняшняя экономика, и вы это мне когда-то рассказывали даже больше, чем я вам, это система, где крупные корпорации заставляют покупать то, что им выгодно. И дальше, чем дальше, тем больше. Придумываются искусственные потребности, которые навязываются человеку, да еще объясняют, что нужна обязательно правильная этикетка, ну, да еще в правильном магазине, ну, и смотрите, так, чтобы ты сам себя за это уважал.
Ну, я бы так сказал. Смотрите, с одной стороны, вы правы, а с другой стороны, нет. Вот вы правы, то, что у нас, мы живем в мире, где нету недостатка товаров и услуг. Нету. Это, кстати, для нас это было очень плохую роль сыграло вообще вот это обстоятельство, что все заполнено. Поэтому мы слишком быстро открылись миру, и экономика не смогла приспособиться к этому суровому соревнованию, да. Но смотрите, и что? Вы понимаете, вы должны продать свой продукт, его трудно продать. Значит, вот. Вы должны изощренно как-то сделать его таким, вот, чтобы он, чтобы он пользовался вот популярностью.
Это закон рынка, но это закон рынка, с которым можно, мне кажется, социально ограничивать. Вообще рынок ведь сейчас социально ограничен очень сильно, да?
Ну, нет, что вы имеете в виду
по социально? Я сейчас попробую объяснить, что если, я имею в виду.
Если перераспределение мощное идет.
Не только. Я имею в виду, когда мы создадим общественную систему, при которой, ну, то, что называется престижное потребление, будет ограничиваться да, через систему назад. Налогообложения, да, раз. Два, когда мы создадим систему, при которой, давайте возьмем пример, который вы знаете не хуже меня.
С яхтами?
Да не только, скандинавские страны, где приехать в парламент на грандиозно огромном брендулете, это позор. Да. Это позор. Значит, нормальный член парламента приезжает на работу на велосипеде, да?
Это правда.
Хотя, если появляется кто-то на брендулете длиннее 8 метров, показывают пальцем, говорят, посмотрите, это новый русский приехал, это смешно.
Да? Но я бы сказал, что здесь есть некие особенности ментальности людей. Как бы Михаил Сергеевич Горбачев сказал, это не наш путь.
Вот, Руслан Семенович, насчет ментальности я с вами категорически не согласен.
Нет.
Я объясню, почему, а потом дам вам слово для монолога, а то меня убьют радиослушатели за то, что я вас перебиваю. Вот смотрите, ментальность российского человека. 1930 год, на стройках коммунизма, слово товарищу Сталину, соседа посадить, чтобы отнять его квартиру.
Да, да.
И так далее, раз. Оттепель. Наукограды, тысячи людей слушают стихи, быть
прорыв,
физиком престижно,
прорыв,
быть финансистом стыдно, понимаете,
стыдно,
да?
Не стыдно, но...
Ну, стиляга есть, но над ним кто-то посмеется, может быть, модный физик оденет узкие брюки, но вообще, говоря, смысл в основном в другом, да? Брежневский период, бегаем за модным кафелем, да? 80-е годы, все хотим больше демократии, больше социализма, и страны, которая бы так любила права человека, в мире не найти. 90-е годы, доллар и Америка – это символ всего цивилизованного.
Ну, почему вы
сейчас американцы это просто кошмар, да?
Да.
Я к тому, что ментальности очень-очень разные. И если мы создаем общественную систему, в которой все от высочайшего министра до члена парламента ездят на велосипеде и общественном транспорте, и это условия работы
это
в этих структурах, то все остальные, пожалуйста, втайне покупайте себе Rolls-Royce.
Я хочу сказать одну вещь важную. Дело в том, что система директивного планирования, как вы знаете, не хуже меня, она постоянно порождает дефициты нужного и изобилие ненужного. Ну, так случилось. И поэтому, особенно когда было указание партии и правительства, это уже после Хрущева, что все-таки вот повышение. Какая задача-то? Повышение постоянного жизненного уровня. Там колхозники получили паспорта, двинулись в города. Ну и что? И стали пропадать вещи даже, которые были более-менее приличные, лежали на прилавках. Ну, правда, в крупных городах, конечно, здесь тоже. Но смотрите, сегодня я хочу сказать что я... Понимаете, мы все выпускники сиротского приюта.
Ну, хорошо, я вас слушаю.
Смотрите, и я думаю, что вот надо перебеситься немножко, вот перебеситься немножко вот этим, понимаете, люди должны, особенно самые предприимчивые, да, но если это своим трудом. Я, например, против того, против богатства людей, которые работают в топливно-сырьевом секторе, потому что это ЦК КПСС оставила им эти качалки, понимаете, здесь. Но если вы своим трудом, а-ля Google, например, или там Bosch, сотворили что-то такое.
Но скорее не трудом, а тем, что вы сотворили что-то.
Да, значит, сотворили что-то, ну да, хотите яхту, ну купите яхту, ну что здесь такого? Дело не, понимаете, дело вот в чем, что если у вас средний класс, сытый, образованный, и он обеспечен безопасностью, то когда вы имеете миллиардеров, которые покупают яхты, и дворцы, и острова, ну, это немножко как спорт выглядит. Вот молодцы вот, наши. Руслан а Семенович, когда у вас нет среднего класса, это очень неприлично быть богатыми.
Вот давайте я вам прочту несколько писем, да, Кать? Да что ж я все СМС-сообщения письмами называю? Какой-то я старомодный прям, Кать, ведущий. Итак, СМС-сообщение. «Пока мы перебесимся, половина народу повымрет». Раз. Второе. «Маркетинг навязывает через рекламу то, что выгодно далеко не клиенту». Ну, видимо, тем, кто навязывает. Ну и противоположное письмо. «Все эти 8 богатейших людей разбогатели в последние четверть века благодаря инновациям и не смогут оставить наследство в силу налогового закона США». Ну, во-первых, смогут, там смогут. Налог большой, да.
Но все-таки социализация тоже работает.
Да, даже США работает.
Да, работает.
Ну так вот, а как насчет того, что пока перебесимся, половина народу вымрет?
Я думаю, что здесь есть правота.
Вот я тоже так
есть,
думаю.
Есть правота. И, кстати, тогда мы сразу начнем говорить о мифе, да? Вот есть миф такой, и он, к сожалению, очень мощный и является, как это сказать, руководством к действию последние 25 лет. Миф это такой, что не нужна особенно никакой социализации, не нужно перераспределение. Плоская шкала налогообложения – это очень хорошо. И каждый должен иметь свою ответственность. Вот сегодня даже реформы делаются, и оппозиция либеральная, и так называемые правительства, они ведь даже хотят образование, науку, культуру, здравоохранение коммерциализировать.
Всё на
продажу. Это миф. Потому что в нормальном обществе мы сами с вами знаем Европу, например, которые понимают, что средний класс – это, стало быть, перераспределительная экономика, перераспределение первичных доходов – раз. И вообще сейчас разговор идет о безусловном доходе, когда да. люди получают. Это ведь типично социалистическая история.
Руслан Семенович.
Но у нас, к сожалению, наша экономическая политика продиктована фальшивой идеологемой, связанной с тем, что человек должен нести ответственность за свою жизнь и платить от с детства и до могилы за все платить, что, в общем-то, нормальное общество уже давно пережили.
Вот, Руслан Семенович, на этой хорошей ноте я вас прерву, потому что у нас осталось пару минут до окончания эфира, и попробую подвести итог. Итак, мы сегодня говорили о том, что экономический рост чисто количественный валового внутреннего продукта – это миф, поскольку он может достигаться самыми разными путями и приводить к совершенно не обязательно позитивным результатам. Почему? Ну, потому что, во-первых, в условиях растущего неравенства большинство населения от этого роста может не выигрывать, а может даже проигрывать. Второе. В условиях, когда у нас идет производство товаров часто симулятивных и не необходимых для развития человеческих качеств, что выгодно для тех, кто при помощи пиара, маркетинга, ну, в частности, рекламы, навязывает им это потребление, то тогда оказывается, что и производится не то, что надо. В-третьих, когда идет финансализация и приоритетное развитие финансового сектора, это создает вообще чисто был такой симулятивный блок якобы благ, якобы увеличивающих,
якобы продукт.
Да.
Пирога.
Да, на самом деле пирога нет. Это надутый пузырь, который в любой момент может лопнуть, и лопнул в 2007 году.
Но считается пирогом статистически.
Считается статистически пирогом. И большая часть этого пирога почти всегда достается тем, кто играет на финансовом рынке, будучи инсайдером и забирая контроль над этим рынком.
Поэтому для мира это самая большая проблема сейчас, ликвидация вот такого неприемлемого неравенства.
Да, это правильно, у нас осталось 50 секунд, я анонсирую вопрос, на который прошу вас, уважаемые радиослушатели, ответить, прокомментировать, поспорить с нами. Вопрос такой, как вы думаете, надо или нет в России переходить к тому, что я условно назову цивилизацией велосипедов? Когда ездить на общественном транспорте и велосипеде престижно, иметь огромный Rolls-Royce стыдно, когда ты покупаешь самую длинную яхту вместо того, чтобы, может быть, твоим трудом, может быть, талантом, может быть, еще чем-то, сделанный миллиард потратить на решение экологических проблем, подъем образования, создание идеальных условий для талантливых детей и так далее. Вместо этого ты покупаешь никому не нужную яхту, на которой не знаешь, что
как
делать, чертей гоняешь.
Нужно.
Или, Руслан Семенович, я закончу, или самые дорогие на свете часы за 2 миллиона долларов. С вами был Руслан Гринберг, член Корран, и Александр Бузгалин, профессор. Через 5 минут снова в эфире.
Мифы об экономике.
Добрый вечер. Мы продолжаем передачу «Мифы об экономике». Ее, как всегда, в воскресенье ведет Бузгалин Александр Владимирович. Я директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор. И сегодня у нас в студии Руслан Семенович Гринберг, член-корреспондент Российской академии наук, научный руководитель Института экономики РАН, человек, которого много других замечательных должностей. И мы говорим сегодня о мифе, который стал едва ли не наиболее популярным. Дескать, при низкой инфляции увеличение валового внутреннего продукта решает все проблемы. И в первой половине передачи мы постарались показать, что, во-первых, если увеличивается экономическое неравенство, то оказывается, что продукт, результаты этого роста достаются немногим, а большинство может при этом даже ухудшать свое качество жизни. Второе, что расти может совершенно бессмысленная часть экономики, например, финансовое посредничество или другие виды посредничества. Валовый продукт увеличивается, реальное качество жизни не растет. И в целом встает вопрос, а что же должно увеличиваться, что должно прогрессировать? Вот именно этот вопрос я адресую Руслану Семеновичу Гринбергу. Пока он две минутки подумает, я даже полминутки объявлю телефон прямого эфира 73-73-94-8, код Москвы 495. 73-73-94-8, уже идут звонки. Руслан Семенович, ваш ответ, и потом будем принимать ваши звонки, радиослушатели.
Ну, мой ответ простой. Должно, если мы говорим об экономическом росте, если мы полагаем, что его плоды должны распределяться более-менее равномерно, то, конечно же, речь идет о тех вещах, которые нужны человеку. А человеку нужно что? Питание, во-первых. Во-вторых, значит, жилище. В-третьих, безопасность.
Интересная работа,
развитие,
Руслан Семенович,
развитие.
То, чем
нет,
мы с вами...
Это потом. Это потом.
Ну, хорошо.
На мой взгляд, это в первом месте. Я даже придумал СССР. СССР я придумал.
Да, давайте.
То есть, сытость, спокойствие, свобода и развитие. Свобода имеет значение.
Да.
Потому что
вот насчет сытости
выбор.
Я поспорю, но потом.
Ну, сытость. А когда вы голодный, разве... Ой. А когда вы голодный, вы, папа, не думаете ни о свободе, ни о развитии. Или ничего?
Я с этим категорически не согласен. Да. Я вырос на Стругацких, которые написали, что думать о развитии и свободе надо на любом уровне благосостояния. Это миф о том, что
ну,
сначала
хорошо,
накорми,
но сытость. Нет, я
а потом
говорю
будет
буквально, это же не метафора.
Руслан Семенович.
Многие люди, половина или там треть
человечества не доедает. Нет, решение проблемы голода, да, и ну низкого... Безусловно. Хорошо, я не буду спорить.
У
давай
нас
так.
Вот говорят свободу. Я как-то спорил с одним очень важным человеком в Горбачевском окружении. И он сказал, что вот русские люди, вот они, понимаете, свободу не любят. У них даже поговорка есть. Свободу на хлеб не намажешь. А я ему возразил, я говорю, а если нет хлеба, и даже нечего мазать, то при чем здесь свобода?
Ну, это правда, да, давайте еще раз, значит, качество
значит,
жизни.
Качество, я думаю, и качество, и количество, понимаете, здесь ведь важно иметь в виду, что если пирог растет, вы ходите на работу с удовольствием, вы зарабатываете больше денег, то вы, конечно, чувствуете себя более-менее спокойно. И если вам работа нравится, вы уже не думаете о дальнейшем повышении вашего жизненного уровня. И мы смотрим сегодня на Россию, на теперешнюю Россию, которая находится в стагнации. И мы знаем, что половина населения. Вообще это не... для половины населения, кстати, не волнует наши с вами разговоры. Они живут от зарплаты до зарплаты. Они тратят деньги на три позиции всего. Еда, ЖКХ...
И минимум одежды, да.
И немножко лекарств.
Да, лекарства и минимум одежды, да. Руслан Семенович, я прочитаю несколько писем и много звонков уже в эфире. Значит, извращенная модель потребления сегодня. Велик – это здоровое сердце. Убежало письмо, просто письма несутся потоком. Извините, пожалуйста, опять не письмо, сообщение, все время путаю. Велик – это здоровое сердце и хорошее настроение. Ура! На ваш вопрос есть один ответ. Лучшая организация экономики – то, что от каждого по способностям, каждому по труду. Эту систему может и обязана организовать государство. Сергей Корсаков.
Что-то мы еще с вами проходили такое.
Да. Абдул-Хамид пишет, через 4 года здесь будет город-сад. Помните про энтузиазм, да, Кать? И Пескоструев – это ник такой, очень постоянно критикующий всего и вся, Кать, коллега, прислал сообщение. Я согласен с вами, коммунизма не будет, потому что черной икры на всех не хватит. Вот видите, сколько сразу вопросов и писем. Давайте мы примем один звонок, и потом на все сразу ответим, хорошо?
Конечно.
Здравствуйте, вы в эфире.
Можно задать вопрос?
Нужно. Слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый-добрый. Вопрос вот в чем. Вы понимаете, я как бы врач, достаточно взрослый человек, состоявшийся. Вот вы говорите, что для человека там свобода, не свобода, черная икра и все такое. Но все-таки из моих наблюдений, когда профессор получает авансом с работы зарплату 3850 рублей, мне кажется, надо обществу нашему пересмотреть вопросы правления государством и самих, по всей видимости, правителей. Я далеко не имею в виду Владимира Владимировича Путина, честь и хвала нашему президенту, но, наверное, ему надо это все пересмотреть. Спасибо.
Спасибо. Ну, вот видите, сколько сразу вопросов и писем. Руслан Семенович, ваш комментарий.
У меня комментарий простой. Наше общество... Записано в Конституции, что это социальное государство, а оно асоциальное государство, вот и все. И уровень неравенства здесь сумасшедший, и половина населения по разным подсчетам не дотягивает до среднего класса, и, конечно, живут от зарплаты до зарплаты. Практически речь идет о чистом выживании, и наши руководители должны в ноги упасть такому народу, который, в общем, уже приспособился к этой жизни и думает, что может быть еще хуже.
Вот вы и знаете, все. Руслан Семенович...
А на самом деле, конечно, нам необходима прогрессивная шкала налогообложений. И вообще, Александр Владимирович, если вы хотите иметь цивилизованное государство, и все это понимают, что с середины прошлого века, 20 века, есть такой лозунг, который и был реализован и в СССР, и в западных странах, правда, разные стандарты, разные уровни жизни. Благосостояние для всех, хочу подчеркнуть, для всех. Этого не было раньше, но Октябрьская революция к этому подвигла.
Вот видите, как интересно. Кстати, я напомню, уважаемые радиослушатели, каждую субботу в 6 часов вечера я веду программу «Революция» со восклицательным знаком. Руслан Семенович обещал как-нибудь к нам заглянуть.
Да. Для всех, понимаете? А когда это не для всех... то это общество, оно не имеет будущего.
Вот,
оно...
Руслан Семенович, перебиваю просто письмо от нашего одного из радиослушателей, сообщение. Скажите, уважаемые профессора, а с какой целью на загнивающем Западе, в кавычках, устанавливают минимальную социальную сумму, которую выдают бесплатно всем для жизни? Это же идет вразрез с целями мирового финансового олигархата. Ну, такая, Кать, подколка, я бы сказал, наверное, да?
Ну, я думаю, что это, во-первых, этого еще нигде нет, но к тому идет. Мне лично кажется, что это очень и очень правильный ход. Мы знаем, что система социального обеспечения очень запутана стала, она порождает действительно много бюрократизма в последнее время. И я полагаю так, что вот в богатых обществах это следующий шаг, это очень цивилизованный, платить каждому человеку, который родился, вот столько-то в месяц он получает, там, 1500 евро, условно говоря. Ну, а дальше он выбирает себе жизнь. Есть люди, которые не приветствуют это, очень серьезно. Они считают, что люди будут там паразитировать на этом, не будут учиться, не будут развиваться. А мне кажется, это ерунда. Ну, всегда будет 5-10-15%, которые привыкнут. Да. А остальные всегда будут искать нормальное применение своим талантам.
Мы сейчас начнем принимать звонки, и я поэтому перебиваю Руслана Семеновича, извините бога ради. Я напомню только две цифры. В России более половины населения живет на заработную плату меньше 23 тысяч рублей в месяц. Средняя зарплата 30, а вот средняя медианная зарплата, то есть половина тех, кто живет беднее, тех, кто живет богатее.
А есть еще так называемая модульная. Это, знаете, самая чаще всего встречающаяся.
Да.
И там вообще 17.
Да, совершенно верно, да. Вот действительно, в стране очень велика бедность, и про это нельзя забывать, это раз. Два, хочу подчеркнуть, что у нас действительно очень высок уровень социального неравенства, официально 16 раз разрыв между 10% бедных и богатых, самых бедных, самых богатых, но реально, по оценкам экспертов, в том числе Академии наук, это порядка 25 раз один из самых высоких в мире. Давайте мы примем еще один звонок, сейчас мы попросим нашего звукооператора. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, добрый вечер, Константин.
Добрый вечер.
Щелкова. Вопрос следующий. У нас 70 лет почти была плановая экономика, чисто плановая. Теперь у нас 20 лишним лет, 30 лет чисто рыночная экономика. Удалось ли экономистам проанализировать результаты применения этих моделей в экономике России и сделать вывод?
Спасибо. Сейчас попробуем сделать вывод.
Я думаю, что вывод здесь очевиден. На самом деле у нас страна крайности. Мы в свое время в 2017 году выбрали директивное планирование, условно говоря. Ну и пришли к выводу в конце, через 70 лет, что все-таки оно противоречит человеческой натуре, что ли. И потом мы увлеклись другой крайностью, рынком, и получили абсолютно асоциальное плутократическое государство. И сегодня речь идет о том, как найти баланс, справедливости и свободы. И это очень важно. Поэтому вот в нашем институте, где знаменитый директор был, мой предшественник Леонид Иванович Абалкин, он говорил о смешанной экономике, об экономике, где нужно сочетать рыночное саморегулирование и активную государственную регулирование. И это легко сказать, трудно найти сочетание, трудно найти баланс, трудно найти равновесие, но единственный выход – это его искать.
Да, здесь одно из писем говорит, что справедливость – это никогда всем поровну, а когда обоснованно не поровну, с этим можно согласиться,
правда, и
об этом мы сейчас поговорим, но вот есть красивые строчки. Насчет спокойствия точно можно поспорить, и идут вот те самые строки, которые хочу прочесть. И вечный бой, покой нам только снится, сквозь кровь и пыль летит, летит степная кобылица и мнет ковыль.
Ну, но она не только ковыль мнет.
Она и людей.
Она и людей мнет.
А когда
это, конечно, не хотелось
покой,
бы.
Тогда болото, в нем это тоже правда. Можно утонуть.
Нет, когда у вас стабильность слишком долгая, это касается и политики, и экономики, то она неизбежно превращается в стагнацию,
да,
и застой.
И вот это одна из проблем, мне кажется, современной социал-демократической модели, в том числе скандинавских стран, где действительно 50 лет назад была создана весьма прогрессивная система, но никаких изменений, даже медленный регресс привели к тому, что там стало просто скучно,
это очень серьезная проблема.
Скучно жить.
Вот у нас часто говорят, вот когда у нас там не растет, экономика, говорит, вот мы как в Японии, значит, вот в Японии уже 25 лет ничего не растет. А надо ли расти?
Ну вот в том дело, что
когда Япония
социалистическая страна,
понимаете,
Руслан Семенович.
Социалистическая
хорошо.
Страна с 3000 долларов
зарплаты. Япония,
зарплата,
конечно, страна не социалистическая,
а
но качество
она?
Жизни там
какая?
У многих людей
она
действительно высокое.
Может, не надо расти?
А вот экстенсивно расти не надо, а вот развиваться людям и идти вперед, и в том числе
безработицы нет.
Вести вечный бой хотя бы с незнанием, хотя бы с социальной грязью, хотя бы с нерешенными проблемами мира. Вот тут я романтик. Давайте мы примем еще один звонок. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Виктор звать.
Да, Виктор. Ваш
вопрос.
У меня вопрос
такой. Вот объясните, пожалуйста, почему, говорит Москва, передача «Отбой» с Карповым закрылась.
Вы извините, у нас, к сожалению, другой вопрос. Я на этот вопрос вам не отвечу. Напишите, пожалуйста, письмо на адрес радио. Да, руководство. Мы тут не Копенгагены. Еще один звонок давайте примем. Вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, с уважением. Владимир, Тверская область.
Слушаем, Владимир.
Вы, наверное, лично знаете некоторых олигархов. А почему среди нет таких людей, которые, как Морозов, взяли, построили там жилищный комплекс, больницу, дороги?
Нет, это неверно. Я знаю некоторых олигархов, которые тоже строят и дороги, и больницы.
Почему мы их не знаем?
Ну как это вы не знаете?
Почему это не рекламируется?
Я хочу важную вещь сказать, что есть люди, которые
значит, занимаются благотворительностью, есть богатые люди, и надо сказать им спасибо за это. Но почему-то у нас считается, что вот такие сферы жизни, образование, наука, культура, здравоохранение, они вполне могут быть тоже переданы на откуп, так сказать, вот коммерческой сфере. А это очень неправильно, потому что, ну, я просто один пример приведу. Вот вы можете радоваться, если, например, Роман Абрамович, это важный пример, как символ преуспевания российского, он может завести в город 5000 компьютеров. Он завез их, 5000 компьютеров, спасибо большое. А потом он передумал через год, через два. Там надо уже менять их, уже надо что-то другое. А его нет. Вы понимаете, это чистая, так сказать, профанация. Потому что социальная сфера, она в принципе предполагает систематическое финансирование, еще раз повторяю, образование, наука, здравоохранение, культура – это те сферы, где рынок просто не справляется, где рынок может обеспечить процветание только совсем немногих. Но яркий пример – футбол. Вот я очень люблю футбол. И я знаю, что советская, мы все переживаем, как плохо мы выглядим на мировой арене. Но если у вас тренеры не получают никакой зарплаты, если вы, я знаю родителей, которые возят своих мальчиков в футбольные секции и платят за тренировку по 1500 рублей. Значит, это о чем говорит? Это говорит о том, что только борчуки
будут играть,
заниматься в футбольной секции, а 50-60% мальчиков из бедных семей, как правило, более талантливые, они остаются за бортом этого всего дела.
Кстати, я перебью Руслана Семёновича.
В Китае 40 миллионов мальчиков и девочек скрипкой занимаются. Ясно, что через некоторое время там будут выдающиеся люди. Если вы... Это не для всех, это все должно быть бесплатно, так
вот,
сказать.
Руслан Семенович, давайте мы сейчас подведем маленький промежуточный итог и снова начнем принимать звонки. Много писем, много звонков. Первое, мы говорим сегодня о мифе. Экономический рост есть высшая цель, особенно хорошо, если без инфляции. На самом деле мы сказали, что расти может совершенно бессмысленная часть экономики, финансовые спекуляции, посредничество или благосостояние, в кавычках, наверное, роскошь, небольшой группы населения. Это раз. Два, очень важный вопрос. Для того, чтобы был реальным результатом прогресс человеческих качеств, необходима определенная система равенства, когда человек талантливый, работающий, живет достойно, а тот, кто паразитирует на общественном состоянии, должен делиться и сильно делиться. Ну и последнее, что было очень правильно сказано, для развития необходимо обеспечить равные стартовые возможности и социальные гарантии. Еще раз подчеркнем, я повторю слова Руслана Семеновича Гринберга. Образование, здравоохранение, культура, наука, решение экологии, экологических проблем, это общественные блага, они должны принадлежать всем на равных основаниях, и здесь при помощи 0,5% от Абрамовича проблему не решишь. Извините, 5 тысяч компьютеров, это я посчитал, 2 миллиона долларов, наверное, или меньше, если покупать оптом, стоимость, наверное, наручных часов. Сказать. Нет, я думаю, спасибо говорить не надо. Вот если бы он 2/3 своего личного состояния, даже 3/4 использовал не на свои яхты и так далее, а на общественное развитие, да еще так, как люди хотят, а не как он отдал. Вот тогда было бы спасибо. Нет, это не его личное, это эксплуатация трудящихся, с моей точки зрения. Хорошо. Вы сейчас поспорите, еще один звонок. Вы в эфире, здравствуйте.
Я хочу маленькую ремарочку сделать вот мужчине, который звонил из Тверской области. У нас, вы говорите, олигархи строят дороги, но я хочу отметить, что они потом денежку за этот проезд по этим дорогам берут. Вот это вот отличие от Морозова и ему подобных меценатов, которые были в России. А Абрамович, вы что, не знаете, что путинский кошелек?
Ну, давайте эту тему мы оставим. Значит,
он хранит свои деньги.
Да, но тут говорят, что Сечин выделил аж 100 миллионов рублей собственных средств на строительство детской больницы. Ну, миллион долларов. Ладно, значит, давайте пойдем дальше. Я, прежде чем принять еще звонки, подчеркну, мы сегодня обсуждаем, на самом деле, гораздо более сложный вопрос. А надо ли вообще нам создавать общество, в котором главной целью будет сверхпотребление? Самый длинный пароход, самый большой автомобиль, самый шикарный дворец или экономика общества велосипедов, где можно и должно ставить во главе угла здоровый образ жизни, качественное питание, не пожирание икры. Тут сказали, икры на всех не хватит, да и не надо.
А что, икра не качественное питание?
Руслан Семенович, понимаете, можно есть паштет из перепелиных этих самых печенок, да, или сердец, я уже не помню, что там ели в Древнем Риме. Вопрос в том, является ли это ценность и целью, да, или это является символом снобизма. Вот я здесь с вами спорю. Вот этот вопрос мы адресовали, идет много писем, звонков, но сначала, вот, Руслан Семенович, все-таки, как вы думаете, может быть, поставить общественную систему так, чтобы, а, высокие налоги, б, общественное мнение, в том числе через государственные каналы, средств массовой информации и другие формы социального ограничения вот этого псевдопотребления,
я понял вашу мысль, я скажу так, я почти совсем согласен, кроме одного, понимаете, здесь очень есть большой соблазн пойти по пути декретов и указов и ограничений сверху, на самом деле это ни к чему не ведет хорошему, поэтому я думаю, что наше государство, оно бы повело себя очень правильно, если бы не брали налогов у богатых людей с тех денег, которые идут на производство.
Да еще желательно в рамках общегосударственных программ, а не просто какое-нибудь, да?
Ну, неважно, если они инвестируют в производство, то можно как-то освобождать их от налогов, эту часть прибыли. Но если часть прибыли идет на яхты, ну, можно, естественно, повысить там и налог. И, собственно говоря, налог на роскошь, как у нас говорят. Вот. Но наше государство, к сожалению, не в состоянии отличить, так сказать, вот они постоянно почему-то говорят о том, что они не могут отличить вот те деньги, которые идут на производство, и те деньги, которые идут не на производство, и под этим предлогом
берут налог. У нас вообще ничего не могут отличить. Кстати, тут маленькое письмо. Сечин из собственных средств, новый анекдот. Это не я, это письмо.
Понятно.
Хорошо, Руслан Семенович, извините, нам пора заканчивать нашу передачу. У нас осталось 2,5 минуты. Уважаемые радиослушатели, очень много было звонков, мы не все смогли принять. Пожалуйста, пишите нам, даже после передачи я обязательно буду читать ваши письма, Галин@mail.ru. Через неделю обязательно встретимся. В субботу еще раньше встретимся в передаче «Революция» с восклицательным знаком. В 6 часов вечера каждая из этих передач выходит. А сейчас маленький итог. Мы говорили о мифе. Экономический рост, экстенсивный рост валового продукта решит все проблемы. И мы вместе с Русланом Семеновичем Гринбергом, членкором РАН, сказали, во-первых, если есть социальное неравенство, проблема решена не будет. Второе. Если растет не качество жизни человека, большинства людей, а чисто формальные показатели, то это может отражать что угодно. Рост финансового посредничества, вывоз сырья из страны, рост спекулятивного капитала и так далее и тому подобное. Ну и самый главный спорный вопрос, который мы сегодня обсуждали с радиослушателями. Нужно ли нам пытаться создать через систему косвенных и прямых регуляторов приоритеты, которые зададут человеку другой тренд развития, чтобы мы не повторяли парадоксы и тупики, я бы сказал, именно тупики общества сверхпотребления, а пытались создать альтернативу. Не голод, не дефицит, не поиск в магазине какого-нибудь кусочка еды, но и не два дня шопинга в качестве высшего развлечения человека по субботам и воскресеньям. Можем ли мы создать общество, в котором человеку будет престижно ехать на работу на комфортабельном бесшумном трамвае и велосипеде, так как это отчасти уже происходит в Скандинавии и в Китае? Я специально беру абсолютно разные
по менталитету людей. А что делать любителям шопинга?
А любителям шопинга полюбить театр, музыку, спорт, науку, воспитание, решение экологических проблем и тратить не более часа в неделю.
Это Руслан Семенович Гринберг со мной спорит. Мне хочется и в театр пойти, и рубашечку купить.
Руслан Семенович, давайте мы оставим на театр 5 часов, а на рубашечку 1. Ну, это мое предложение. Руслан Семенович, наверное, будет немножко другое соотношение. Хорошо. Друзья, с вами был Руслан Семенович Гринберг, член-корреспондент РАН, и Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Мифы об экономике. Через неделю мы продолжим диалог на эту тему, и, пожалуй, именно эту тему мы продолжим еще раз. Она уж больно большой вызвала отклик. Очень много было звонков и писем.
Вообще,
не забывайте, приходите к нам через неделю еще раз на эфир. Может быть, и Руслан Семенович сможет его продолжить.
Мифы об экономике.